Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. В нашей студии вновь священник Александр Дубасов, батюшка, настоятель прихода святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулино Каменской епархии. Отец Александр,
здравствуйте. Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Вот мы с вами добрались до такой темы разговора. Это тоже замечательное, конечно, выражение из Священного Писания, которое звучит, когда Господь говорит нам: «Будьте как дети». И вот в связи с этим ты понимаешь, что да, вот даже глядя на сегодняшних современных детей, особенно малых детей, очень многие родители говорят о том, что даже уже в двухлетнем, а то и раннем возрасте ребенок твой — это не чистый лист, а они очень-очень требовательные, властные дети. Они настаивают на своем и очень упрямые. И многие родители удивляются, вот сегодняшние родители, они удивляются, что ну как такой вот ребенок, вот что с ним делать?
Да, так вот не надо так далеко ходить. И недавно мне дочка говорит, ну, мой внук, получается, я сказал, говорит, 7 лет ему. «Мама, это моя жизнь».
Да.
7 лет. «Мама, это моя жизнь». Это что такое?
Вот я вам про то же
самое. Мы, конечно,
смеемся,
убеляемся, как бы это, но так все равно, так уж такой, так это бабе.
Очень такая взрослость невероятная.
В какой-то стороны, с какой-то, да. Где-то инфантильность излишняя, такая-то избыточная даже, до 20, до 30 лет, да, люди не готовы принять какое-то решение, да, то есть какое-то ответственное решение, не готовы к этим решениям, да, а с другой стороны, где-то действительно вот ранее такая уже вот проявление каких-то таких ненужных, казалось бы, для детей вещей, да, которые бы нам... Поэтому, когда мы читаем текст Священного Писания, вот очень важно понимать, что, во-первых, нельзя его часто вырывать из контекста. Где-то бывает и так, и контекст уже как бы несет хорошее такое правильное и дает все необходимое, да, то есть... Но где-то вот из контекста вырывать-то вот нельзя, да, то есть надо вот понимать, что... что-то надо воспринимать именно в целостном виде, да, поэтому будьте как дети. Вот давайте мы даже вот посмотрим, это от Матфея, глава 18, да, о чем шла речь тогда,
когда Господь,
да,
говорил, будьте как,
да,
дети.
Вот, а с чего начинает? В то время ученики приступили к Иисусу и стали спрашивать, а кто в Царстве Небесном больше, да, то есть, и вот тогда Господь призывает дитя и показывает, да, что Царство Небесное, в отличие от, скажем, такого жизни светского проживания, оно в этом смысле не совсем точно будет, вот, параллельно, можем параллель проводить, да, и поэтому, говорит, вот и в другом месте Евангелия Господь говорит, да, что как в жизни происходит, да, то есть есть князь, да, у него есть слуги, да, к нему есть слуги, князю служат, да, то есть начальник, да, то есть он распоряжается рабочими какими-то, да, своими подчиненными и так далее, да, они его слушают и выполняют, да. А вот, говорит, в Царстве-то Небесном по-другому, ты тогда начальник, да, когда ты служишь. Вот видите, как бы такой переворот. И поэтому и тут о ребенке говорится не в смысле, что ты должен подходить к каким-то вещам, как ребенок, да, ко всем. А что такое ребенок? Потому что малое дитя, оно ведь действительно и неответственно, и несовершенно еще, да, и еще многие вещи не понимает, так вот что-то непонятно, так вообще, что нас Господь-то предлагает, это так безответственно подходить ко всему, что ли, да, без понимания, а совсем нет. Тут в данном случае Господь, когда мы этот текст евангельский смотрим, вот изучаем, и все-таки мы должны помнить и знать, что Священное Писание правильно толковать не от, скажем, ветра главы своей «я», да, все-таки, а толковать его в, скажем так, в границах церковной экзегезы, да, то есть церковного толкования, толкования святых отцов, да, то есть толкование тех людей, кто такой святой отец, да, это тот отец, который очистил свое сердце и толковал Евангелие уже не в страстном состоянии, да, а в чистом сердце. Чистым сердцем зрел Бога, и уже не он да, этот Евангелие толковал, да, а сам Господь ему это Евангелие объяснял, да, какие-то вещи. Вот, и поэтому в данном случае пример с ребенком очень, скажем так, прекрасен и толкуется, что не быть обидчивым, да, как ребенок, да, то есть вот в смысле обиды прощать, как ребенок это умеет, забывать вот эти вещи, да, не останавливаться на них, не зацепляться за них, да, то
есть. Очень многие дети не прощают обид.
Вот именно, да, но все-таки вот ребенок для нас, да, вот ребенок тот, который умеет вот. Вроде бы он только заплакал, какое-то время чуть-чуть прошло, смотришь, он уже все весело бежит и переключился. Да. Вот этот вот момент, и Господь и нам говорит, да, что если вы не сможете вот так вот оставлять обиды, то вам действительно с этим грузом обид идти в Царство Небесное, в Царство Божие крайне сложно. Тащить эти рюкзаки, эти повозки, эти вагоны за собой обид тащить. Да. То есть вот как раз на них не надо зацикливаться. Их надо воспринимать, как и воспринимают дети, да, то есть обиды бывают, да, у каждого человека свое, скажем так, свой душевный рисунок, свой характер еще мы называем, да, поэтому кому-то что-то, для кого-то что-то обидно, а для другого он даже этого не поймет и не услышит, он даже этого как бы не будет.
Как здорово вы сказали сейчас, у каждого человека свой душевный рисунок. Вообще,
ну, еще складывается, да, характер-то из этого складывается. Вот поэтому, опять же, тут, конечно, всегда подход несколько отчасти индивидуальный, да, но общий призыв Бога, да, то есть не надо эти обиды в себе копить, да, то есть стараться отпускать их, да, стараться, чтобы эти обиды как бы тебя стекали, обтекали тебя, да, и не оставались в тебе. Да, то есть, если ты можешь, да, не всегда человек это может, точнее, даже всегда не может,
да.
А как на это Господь как нам отвечает, да, что невозможно, человеку это невозможно, но возможно Богу. Вот это мы не должны забывать никогда. Поэтому как апостол Петр, а кто может спастись? С удивлением, да, задает Господу, говорит, так это человеку-то невозможно спастись. Господь так и говорит. Поэтому если кто-то из нам скажет, ой, я хочу спастись. Нет, мы должны сказать, ты не можешь спастись. Это только Бог может сделать. В ответ на твое житие, вот если будешь жить, да, в том числе относиться к обидам как ребенок, да, то есть не зацикливаться, прощать, забывать, или как вот правильно сказали, переключаться, то это хороший шаг ко спасению, прекрасное направление ко спасению. А даже более того, чтобы еще и обиды дальше развивает эту тему, да, еще возможно человека оправдать, да, в своем сердце, когда он тебе наносит обиду, да, а потом, когда мы видим за человеком что-то неправильное, еще есть один прием прекрасный, да, вначале человека от его деяния отделить, да, есть человек, чадо Божие, уж как Бог и это чадо, какие они имеют отношения, ну, это по большому счету это не наше дело. Это наше дело, когда становится нашим делом, да, когда этот человек к нам обращается за какой-то помощью, за каким-то советом, да, или как-то мы пересекаемся в жизненных путях, вот, тогда, да, действительно, мы становимся так или иначе уже вот включаемся в этот процесс. А так, ну, как мы можем за другого человека, скажем так, перегнать Бога, да, и как-то вместо Бога, вместе с Богом, да, но не вместо. Поэтому есть человек, о котором печется сам Бог, да. Есть его дело, мы увидели дело неприглядное, дело нехорошее, дело не нужное. Как, по крайней мере, нам кажется. Может быть, опять же, мы что-то мы не видим. Бывает же, сейчас так же, да что такое он так делает? А потом, оказывается, это дело-то вот куда идет. Да, то есть тоже момент такой, тоже надо всегда об этом иметь как бы такой значок, ну, такой, скажем, такой сносочку, как мне кажется. Это дело неприглядное. Как мне кажется, может быть, мне кажется, это дело греховное, еще что-то, да, так разворачивается, да. Но, опять же, не останавливаемся на этом. А дальше смотрим, как бы есть такое правило духовной жизни, да. Если я вижу у человека грех, я вижу его не потому, что этот человек там плохой, что-то еще нет, а потому что этот грех есть и во мне, в какой-то степени присутствует. То есть, опять же, да, увидели человека грешащего, да, человека от греха отделили от его поступка, да, поступок рассмотрели и смотрим, а где это во мне? Я этот поступок уразумел, и дал ему, скажем так, определение греховным. Почему? Потому что так или иначе этот грех в какой-то виде, в какой-то степени присутствует во мне. Может быть, присутствовал, может быть, я уже его преодолел, может, он только во мне остался как шрам от раны, да, вот как вот говорят, что грех уже, может быть, уже и не присутствует, но как шрам он присутствует в твоей душе, да, то есть нанесел, когда-то этот грех нанес рану. Может быть, и удалось ее, скажем так, уже как-то выздороветь от этого всего, да, то есть такое тоже бывает, да? Это, так, такие широкие рамки берем, да, а может быть, она до сих пор, эта рана кровоточит, а может, время от времени мы эту рану углубляем и усугубляем, да, потому что сами делаем этот грех. Поэтому что мы видим, да, человек делает грех, мы его отделяем, смотрим, да, деяние, и по этому деянию смотрим, а где это во мне? Как оно, в какой степени и в какой мере оно присутствует во мне? Так это же только польза. Так это же только так и должно быть. Человека не осудили, отдали суд Богу, как и должно быть. Да? Не суди, не судим будешь, судья сам Господь. Да? Деяния рассмотрели, ну, предположим, все-таки дали ему определение как греховное, неправильное, да? Но не остановились на этом, да, а уже обратились к себе. Обратились к себе и стали смотреть, ага, а как мне с этим делом быть? Вот у меня, вот грех-то во мне есть. Как мне этот грех вылечить, излечить, купировать? Да, как мне этот грех преодолеть? Как мне с этим грехом, если я не начинал даже бороться, да, предположим, начинать бороться, да, или если я в борьбе все-таки одержать верх с помощью Божьей? Вот. Смотрите, какие мы. Вот. А ну, что касается детей, то вот...
Сложный это вопрос, как выясняется.
Оказывается, будьте духовная как жизнь, дети. Ведь это ведь такое, да. Такое сложное. Это духовная жизнь, это, собственно, вообще самое главное. Главный вопрос, который мы должны в своей жизни решить. Жизнь духовная. Да? То есть понять, что человек имеет не только тело и нервное окончание, но это не нервное окончание, это его душа. Его душа, в общем-то, если тело живет 70-80 лет, ну, скажем так, так качественно живет. После люди живут и позже, и дольше, но, будем так говорить, все качество жизни снижается, это очевидно. Вот. Так вот, если человек телом живет, душа в теле живет 70-80 лет, да, то душа-то ведь она не имеет ограничений, она имеет начало в рождении, да, и не имеет конца. Поэтому сколь важно все-таки душой заниматься и заниматься. Я последнее время стал задумываться. Думал, сейчас 60 скоро. Ну, осталось 78. Так судя по тому, как сейчас летят года, так это вообще пролетит. Это просто пролетит.
Да.
Поэтому, как только появилась у человека мысль о том, что, ну, вот, что что-то есть еще, значит, это Господь человеку напоминает. Надо этим заниматься. Надо понять, да, что... Жизнь, да, человека не заключается только вот в его жизненном измерении, да, что она простирается дальше. И тут уже как есть прекрасное, так сказать, такое выражение, так называемое, да, пари Паскаля, да, то есть если я человек верующий, но Бога нет, и я, в общем-то, умираю, ничего не теряю. Потому что, как верующий человек, я живу достойно, стараясь, по крайней мере, жить, да, то есть, ну, скажем так, не хулиганю.
Многие так и жили.
Не хулиганю, не проказничаю, да.
Вот. Но особенно если, за границей.
Да, но если я в Бога не верю, а Он есть, то я теряю все. То есть, поэтому очевидно, как бы человек, на ком бы этапе веры человек ни находился, ему надо, всем нам надо, вот, веру, скажем так, постоянно подогревать, веру развивать, веру укреплять, постоянно находить резоны для этого, да, то есть, ну, прекрасным средством для этого служит молитва. То есть молитва – это то, с чего начинается и что никогда не должно заканчиваться. Человек должен научиться это делать в течение своей жизни, да, и, в общем-то, постоянно себе это молитвенное состояние поддерживать, да. То есть, как он будет в старости, в глубокой, ну, опять же, вот, пока я сам лично своему пути не могу сказать, да, но есть, как у священника, да, у каждого священника есть этот опыт во многих прихожанах, да, которые, с которыми начинаешь, скажем так, взаимодействовать, да, вот, проходит год, два, три, 20 лет, да, вот я вот уж как священник уже 25 лет, вот, и поэтому знаю многих прихожан, да, с которыми, когда мы начинали вместе, да, то есть я был молодой еще, да, там 30 было мне лет, да, то есть сейчас вот к 60, а этим бабушкам, дедушкам, скажем так, под 60, и вот они прошли эту жизнь.
Вам еще далеко до 60, батюшка. Что вы прибавляете себе столько лет?
58-й год, так не так уж и было. Вот.
Ну, еще 57.
Да. Вот. И, скажем так, вот как вот эта вот жизнь идет, и вот уже вот тот или иной же старичок, старушка говорит: батюшка, вот, знаете, уже эти вот молиться-то не могу, молитвы не помню. Я говорю: ну, а что читать? Так не вижу. А что делать? Молюсь Иисусовой молитвой. Прекрасно, прекрасно. Иисусова молитва – это не то, что есть в начале, это то, до чего мы должны вначале дорасти, а потом во что должно врасти. Вот, и поэтому замечательно. Те утренние и вечерние молитвы, то правило, которое человек читал, ну, свою сознательную духовную жизнь, они и послужили той почвой, той землей, тем черноземом, в который посажены эти зерна веры, и эти зерна веры всходят, и вот это вот постоянное общение с Богом. Это Иисусова молитва не то, что человек утром 10 раз прочитал, вечером, да? В этом состоянии, когда уже ему 80+, он постоянно только это и делает. Только и делает, что молится. Так вот и должно быть. И вот в этом состоянии человек переходит в вечность. Ну, несложно предположить, с нашей, по крайней мере, точки православной, точки зрения, да, что человек в таком состоянии переходит в благую вечность. И обретя здесь, опять, как мы не, так или иначе говорим иногда, что обретя здесь Царство Божие в своем сердце, да, Царство Божие внутри вас есть, сам Господь об этом говорит, да, то есть человек в этом состоянии переходит в Царство Небесное, да, где Господь его и принимает. Ну что ж, прекрасная картина и прекрасный итог жизни человека.
Закончим на этом нашу беседу. Встретимся не скоро, отец Александр. У вас предстоит поездка.
Ну да, вот собирается православный истеблишмент, собирается, так если можно такое слово подобрать, да. Вот, в Москве, да, на рождественских встречах, да, традиционных рождественских встречах. Вот, поэтому, так скажем,
вот
получается,
приедете и расскажете,
да,
нам.
Получается на этих встречах бывать и, конечно, напитываться этим всем, да, то есть собирается весь, так скажем, православный мир, да, вот в этом, и, конечно же, делятся все, вот как, опять же, обретать путь ко спасению, да, то есть уже, скажем, такие мелкие, тонкие детали уже рассматриваются, да, вот уже вот углубление, уже общие понятные вещи, да, вот уже такие вот важные, необходимые детали этого пути, да, то есть как это делать самому, как этим делиться с окружающими, да, то есть это ведь, в общем-то, рождественские встречи начинались как встреча учителей, законоучителей, да, и постепенно разрослось вот на, в общем-то, на всю, скажем так, церковную действительность.
Божьей вам помощи.
Так, помогай нам всем, Господь.
Дорогие братья и сестры, протоиерей Александр Дубасов был в нашей студии. Напомню, батюшка является настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. До встречи в эфире.
Спасибо, Господи. До свидания.